Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня в нашей стране отмечается День радио. Профессиональный праздник работников всех отраслей связи, телевидения и радиовещания, а также распространителей и строителей коммуникаций связи. Он установлен был 4 мая 1945 года постановлением Совета народных комиссаров Советского Союза. Почему вот именно в этот год он был установлен и почему была выбрана именно эта дата для Дня радио? Основанием для выбора даты послужило то обстоятельство, что в 1945 году исполнилось 50 лет со дня изобретения радио. Радио. Что означает это слово? Оно, наверное, многим известно, что в переводе с латинского это слово означает «излучаю, испускаю лучи». В общетехническом и научном смысле это слово означает способ передачи сообщений на расстояние посредством радиоволн. Мы же в своем таком житейском, обыденном плане понимаем как радиовещание, как одно из средств распространения информации. Этот термин стал употребляться в такой нашей обыденной жизни в начале десятых годов XX века, хотя эпоха радио сама по себе началась ранее. В конце XIX века в морском инженерном училище в Кронштадте ученый Александр Степанович Попов вел лекции по электротехнике и занимался экспериментальной работой по изучению электромагнитного поля. В 1895 году он создал первый в мире радиоприемник. Он назвал его грозоотметчиком. А 12 марта 1896 года Попов продемонстрировал действие своего прибора на заседании физического отделения Российского физико-химического общества. Параллельно с Александром Степановичем подобной работой занимался итальянец Гульемо Маркони. В 1896 году Маркони переехал в Англию, а в следующем году он получил патент на свое изобретение. И вот до сих пор в мире нет единого мнения по поводу того, кто же первым изобрел радио. В России считают, что Попов, во многих других странах, что Маркони. А ну вот почему Попов не подавал заявки на патент? Дело в том, что он вел свои разработки в рамках военно-морского ведомства, то есть они были засекречены. Тем не менее, в 1900 году Александр Степанович Попов представил свои разработки эти на Парижской всемирной выставке и получил за них золотую медаль. И вот здесь вот выяснилось, что в Европе есть еще другой автор, Маркони. Но Александр Степанович Попов был человеком, влюбленным в науку, очень равнодушным к славе. Он продолжал совершенствовать свои приборы и за научные приоритеты не боролся. А 31 декабря 1905 года он скончался. Маркони же был молод, энергичен. Он развернул крупномасштабное промышленное производство своих радиоприемников, радиопередатчиков. И они очень быстро распространились по всему миру. В 1909 году Гульемо Маркони и немецкий физик Карл Фердинанд Браун получают за свои работы Нобелевскую премию. Наверное, вам, уважаемые радиослушатели, все это известно из школьного курса физики, но все-таки я позволю себе напомнить, как шло распространение радиовещания в нашей стране и в Иркутске. Первые радиовещательные программы в России стали вестись в таком экспериментальном режиме с 1919 года, и шли они из Нижегородской радиолаборатории. С 1920 года это опытное радиовещание шло уже из опытных станций в Москве и Казани. И вот здесь очень большую работу ученым оказывало общество друзей радио или радио для всех. В 1925 году впервые в нашей стране был проведен такой радиорепортаж с Красной площади, это случилось 7 ноября. Постепенно радио входило в жизнь людей, распространялось по всей огромной территории нашей страны. И история началась с Иркутского радиовещания в 1927 году, когда на левом берегу реки Ангары в роще Звездочка, а затем и в селе Куда были построены радиостанции. Юрий Петрович Калмыков отмечает в своей летописи, что 17 апреля 1927 года на станции «Звездочка» обществом друзей радио были проведены первые пробные трансляции. Это были концерты, то есть музыкальная программа первая была опытная. А 29 ноября 1929 года был создан Иркутский радиокомитет. Началась радиофикация домов, были установлены репродукторы на улицах и в квартирах. В 1931 году в Иркутске была налажена связь с Москвой, Владивостоком, благодаря тому, что были введены в эксплуатацию радиоцентры в Мегете, Патронах, а чуть позже и в Суховской. И радио буквально мгновенно вошло в быт людей. И как пелось в популярной песне того времени, загудели, заиграли провода. Черные кухонные тарелки и уличные репродукторы мгновенно разносили по всей стране новости о спасении челюскинцев и перелетах Чкалова, о заговорах против вождей и о боях в Испании. И вообще почему-то сейчас принято считать, что в советскую пору радиоточка в каждом доме была источником идейной пропаганды. На самом деле это не совсем верно. Вот история Иркутского радио тому пример. В 1937 году в Иркутске была создана радиостудия. Радиостудия и Иркутский радиокомитет того времени представлял собой крупную творческую организацию, в ежедневных программах которой значительное время звучала музыка, спектакли, был хор, оркестр. Выступали писатели-поэты, в эфире звучали передачи для молодежи и детей. Особенную, очень важную роль радиовещание сыграло в годы Великой Отечественной войны. Вот опять же обращаюсь к летописи Юрия Петровича Калмыкова. 22 июня, 16 часов местного времени, из выступления по радио Молотова «Иркутяне» узнали о начале войны. А запись в летописи за 24 июня говорит о том, что на улицах Иркутска устанавливаются дополнительные рупорные громкоговорители, которые собирают массу людей для получения информации о положении на фронтах Отечественной войны и в стране. В этот же день впервые в эфире прозвучали слова от Советского информбюро. А в сентябре этого же года по радио стала ежедневно звучать песня композитора Александрова на слова Лебедева-Кумача «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Далее летопись Юрия Петровича, 1943 год, сентябрь. Начальник городского радиотрансляционного управления Солонин получил ответственное задание увеличить число радиоточек для приема сообщений Совинформбюро населением города. Проводов, проволоки, ограничителей, слуховых приборов не было. Все шло на нужды фронта. На установку новых радиоточек пошли печная проволока, самодельные ограничители, сделанные из бракованных патронов, выпускаемых заводом номер 540, горлышки бутылок вместо изолятора. Лаборатория сама начала изготавливать слуховые приборы и даже репродукторы. Большую помощь оказал один из начальников Тайшетлага, отпустивший бесплатно по просьбе городского радиотрансляционного управления полвагона колючей проволоки. Он же помог ее распустить и обжечь на костре. А вообще в годы войны прозвучало свыше 2000 сводок Совинформбюро, свыше 8000 писем фронтовиков. И о дне победы 9 мая страна и иркутяне узнали также по радио. Вскоре после войны в Ангарске был построен крупнейший центр с мощными передатчиками, позволяющими вести передачу на Китай, Японию и даже Австралию. Технические достижения послевоенного и нынешнего времени значительно расширили диапазон средств связи. 31 декабря 1957 года в Иркутске состоялся первый сеанс телевидения. А ныне телезрители смотрят не только общероссийские и местные телеканалы, но и много других благодаря спутниковой связи. Тарелки и радиоприемники стали музейными артефактами и объектами продаж на различных интернет-аукционах. Но радиовещание продолжается. Мы можем слушать Радио России, радиостанцию «Маяк», которую острики окрестили аптечным радио, потому что по ней очень часто идет реклама различных лекарств, радиостанцию «Эхо Москвы», передачи областного нашего радио, авторадио и других радиостанций. Благодаря интернету это можно услышать в режиме онлайн. Но и проводное радио не сдает своих позиций. Между прочим, сохранилось вот такое проводное радиовещание только в 15 городах России. Это Москва, Красноярск. И не сдает своих позиций и наше проводное радио Иркутский городской радиоканал. Дело в том, что проводное радиовещание – это основное средство оповещения при чрезвычайных ситуациях. Иркутяне могли убедиться тогда, когда у нас несколько лет назад случилось землетрясение, когда отказали очень многие средства связи, а проводное радио осталось. Радиоканал «Иркутский городской» начал свою работу во второй половине 1995 года. По инициативе директора Иркутского городского радиоузла Юрия Николаевича. Собственно, это был не радиоканал, а была 15-минутная программа в центре внимания. В 1996 году на работу в эту программу пришла известный в Иркутске журналист Елизавета Старшинова. Вот она-то и реорганизовала работу программы, преобразовав ее из 15-минутной и назвав Иркутским городским радиоканалом. В 1997 году главным редактором радиоканала стала Наталья Новакова. Помимо новостной ленты, на радиоканале стала звучать музыка, передачи о культуре, литературе. В ту пору на радиоканале работали такие известные звукорежиссеры, как Евгений Лисовский, Павел Смирнов. И сейчас Иркутский городской радиоканал востребован слушателями. Почему? На мой взгляд, потому что передачи его актуальны и злободневны. Они рассказывают о проблемах, беспокоящих многих иркутян, о проблемах ЖКХ, здравоохранения, культуре. Идут передачи по истории города, проводятся интервью с известными в городе людьми, депутатами Государственной Думы, Законодательного Собрания, Иркутской городской думы и администрации города. И вот эти все передачи не проходят, судя по отзывам радиослушателей, без их внимания. На одной из стен в кабинете главного редактора журнала Нелли Щепиной многочисленные дипломы и благодарственные письма. Вот в течение многих уже лет сотрудники радиоканала являются победителями городского конкурса журналистского мастерства «Золотая запятая». В настоящее время Иркутский городской радиоканал является структурным подразделением общества с ограниченной ответственностью «Сибдальсвязь». Директором ООО «Сибдальсвязь» является Александр Михайлович Головешкин, оказывающий определенную поддержку работе радиоканала. Но самое главное, вот учредителем и до сих пор внимательно следящим за работой радиоканала являлся и является Николай Федорович Шаповалов. Это человек, очень много сделавший для работы связиста всей Иркутской области. Заслуженный, уважаемый человек, чей труд отмечен различными наградами. Это Николай Федорович Шаповалов. Он почетный радист, заслуженный связист России. В системе связи работал с 1955 года. Нынешний коллектив сотрудников радиоканала дружный, внимательный к радиослушателям и своим внештатникам, к числу которых принадлежу и я. И я хочу от себя лично, от лица многих внештатников и от вас, уважаемые радиослушатели, поздравить их с профессиональным праздником. Во-первых, Жанну Богданову. Она работает на радиоканале с момента основания. А также Анжелику Лотоцкую, Станислава Лукьянова, Марию Хитрову и, конечно же, Нелю Щепину, главного редактора радиоканала. Радиоканал продолжает по-доброму удивлять иркутян. 15 июля 2011 года они новый проект запустили – уличное радио, к которому иркутяне относятся в большинстве своем очень доброжелательно. И мне хочется пожелать им творческого горения и дальше успехов. Дорогие наши радиоканальщики, продолжайте и дальше свое благородное дело информации и просвещения иркутян. Создавайте звуковой архив, выходите в интернет не только в режиме онлайн, но и чтобы можно было послушать в интернете и прошедшие передачи. Помните, что вас слушают, вас любят, к вам прислушиваются. Всего вам доброго!